Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
Аминь.
Аминь.
Спасибо, Сандра. Я сказал вчера, что Соломон как-то все правильно сказал здесь, и Бог это, ну, писал, записал через процессы по вдохновлениям, в том, что это на самом деле Слово Божие. Но это все-таки перспектива на жизни без Бога, на жизни, скажем, без Христа, без веры. И все то, что написано, в одном отношении, в одном плане правого. А если мы только так принимаем, если мы дальше не будем двигать, то все равно жизни как-то суеты, это все равно ничего не стоит жить. Это все-таки существование. Но я думаю, что у нас есть тут картина, которую Соломон рисовал, и чтобы мы как-то это все-таки прочитали бы и согласились бы с этим, и, конечно, задавали бы вопросы, а что дальше? Или как я могу по-другому из этого ситуации как-то выйти? И ответ к этому вопросу, это, конечно, во Христе. И его отец Давид прекрасно знал об Иисусе, потому что Бог обещал, и чтобы у него был бы потомок, именно сын Давидова, который является Мессия, который является Иисусом. Но, к сожалению, Соломон сам это не принял, он не хотел это принимать. Итак, у него есть очень многие хорошие вопросы, которые он задавал, но он не нашел ответ, и поэтому его жизнь как-то ушел, как-то в уныние, и депрессии, и так далее. И для нас то же самое, мы сможем все-таки это прочитать и согласен, ставить галочки на каждом вот главу, на каждом стих, говоря, что ну да, я согласен, на самом деле так и есть, все из суеты, зачем стремиться, вот, шикарном жизни, если все-таки в конце концов так и закончится. Зачем? Я согласен. Но если мы только, как я вчера сказал, если мы только туда дошли бы, это все-таки плохо. Потому что нам надо признать, что да, в человеческой жизни на самом деле так не стоит дальше. Вот Ноа, вот нам надо как-то найти ответ, который находится во Христе. Итак, он здесь сказал, что всему свое время. Время рождаться, время умирать, время разбрасывать камни, время собирать камни и так далее. И это так и есть. Но я думаю, что он как-то чувствовал, что тогда у нас свободного воли нету. И дальше Павел трогал тот вопрос, когда он открывал тему о предопределении. Где он сказал, что в одном сторону есть такое, ну, предопределение в жизни, а в другом сторону есть, на самом деле, настоящая свободная воля. И Соломон только одну сторону трогал, когда он типа сказал, что всему свое время, это все, ну ладно, время для этого, потом время для этого прошел, и да ладно, все-таки, это был как-то... Все такие вопросы, ну, предопределения, вот, у меня не было выбора в этом и так далее. Это правда, что есть какой-то долг предопределения в человеческой жизни. А Павел объяснил об этом. И он это объяснил, когда он писал к римлянам. И какие темы он писал к римлянам. Он не просто так взял бумагу и начинал, ну, давай, ребят, я буду начинать писать его, ну, предопределение. Он начинал объяснить, что Евангелие является Евангелием милости или благодати. И благодать значит чистый дар, что наше спасение это не по делам, это чистый дар Божий. И в этом отношении это дар, который до такой степени чист, что Бог только ожидает, что мы это приняли бы. Без никакого требования, что мы будем как-то ответить, мы будем дать ему кое-что, какой-то труд, какое-то служение в одном отношении, в одном плане. Итак, Павел сказал, что, наверное, самое главное доказательство о благодати, о том, что спасение – это на основании благодати, и не по делам. Самое главное причин так воспринимать – это из-за того, что есть какой-то долг предопределения в нашей жизни. То есть, зачем мы здесь? Зачем в духовном плане мы достигли такой ситуации, такой вот позиции, такой уровень, что да, я верю в Бога, очень много людей даже не верят в Бога. Я верю во Христе, а большинство не верят вообще во Христе. Но это все-таки дар Божий. Есть какое-то предопределение, зачем я здесь? Зачем вообще в жизни так получилось, что я на данный момент нахожусь в этом данном ситуации? И, видимо, это не все-таки зависит от нашего решения. Есть какой-то рук, который действовал в нашей жизни. И тот рук, это, конечно, рук Божий. И в этом плане есть какое-то предопределение. И Павел сказал, что это и тоже называется работа Святого Духа. То есть Святой Дух действует в нашей жизни за пределами нашей личной возможности. И факт того, что, ну да, есть какой-то долг в жизни, но предопределение – это вот самый наглядный пример, наверное, об этом, это благодать Божия к нам. Итак, на самом деле, есть вот время раздирать, время сшивать, время молчать, время говорить и так далее. Но Соломон имел в виду, что, в принципе, человеческое поведение не столь важно, потому что это все так и есть. Но я думаю, что Соломон дошел только половину пути, потому что все его замечания, все его вопросы, в принципе, найдет своих ответов во Христе, но он это не хотел принять. Он сказал, например, что вот все наши заботы, все наши труд кажутся бессмысленными. Это так, под солнцем, а во Христе, знаете, вот Павел, когда он писал 1 Коринфянам, 15 глава, самый последний стих, 58, по-моему, он сказал, что все наши труд, все наши заботы имеются значение во Господе, то есть во Христе. И здесь Соломон писал о том, что все наши труд вообще бесполезны, не имеется никакого значения. А Павел писал наоборот, что все наши труд имеется свое значение, свой контекст, свой ответ во Христе. То есть, в конце концов, все наши страдания, все наши человеческие жизни имеются значение, все-таки стоит и имеется значительность из-за того, что я верю во Христе, и я уверен, что каждый жизненный момент как-то под его контролем. И он как-то все двигается в своем программе впереди, чтобы в конце концов я буду жить вечно в его царстве. Но он сказал вот в 11 стихе: Бог положил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Опять, в одном плане это да, мы, конечно, не сможем как человек понять Бога до конца, но опять Павел тот язык использовал в Новом Завете, объясняя о том, что во Христе, тогда мы понимаем, да, мы все-таки понимаем, суть истории, суть творения, это все из-за того, что Бог хотел кое-что делать во Христе для нас и спасать человечество. 17. Как я сказал, иногда он писал или сказал какую-то мудрость. И здесь он сказал: «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». То есть судный день будет. Иисус придет, воскресенье будет, и после этого судный день. То есть каждый человек будет как-то ответить перед Богом. И он правильно сказал, что будет время там всяким делом. И он раньше сказал, открывал эту главу, говоря о том, что всему свое время. Время, допустим, плакать, время смеяться, время сетовать, время плясать и так далее. Но сейчас он сказал, что ладно, есть время для каждого дела в жизни. Но, понимаете, в конце концов ты будешь ответить за каждое дело перед Иисусом. Как это в механическом плане получается, сложно как-то представить. что, допустим, была бы какая-то линия, где есть миллиарды людей, мы все ждем суд, и когда, допустим, это моя очередь, я стою там в очереди, ну хорошо, Иисус начинает со мной разговаривать, каждый дела, ну, допустим, 1 мая, ну, в 2001 году ты стоял в Риге, и ты так сделал, потом через 2 часа ты так сделал, потом через полчаса ты так говорил. Здесь написано, что будет суд для каждого дела, которые мы сделали, и время будет для всяких вещи. Как это выглядит тогда? Если буквальным образом, каждый человек будет как-то ответить перед Богом за каждые дела, которые мы раз совершали в жизни. Как это может быть? Это требуется судебный процесс. Тогда требовался бы столько времени. Если мы жили, скажем, 70 лет, то придется, в принципе, суд, и тоже за 70 лет. И как это может быть, что каждый будет как-то явиться перед Богом? Предлагаю, что значительность и значение вообще времени как-то изменяется. Когда Иисус придет, всякие это, ну, значение, значительность времени изменяется, и время будет как-то по-другому. То есть, на самом деле, ты сможешь стоять перед Иисусом за, скажем, 70 лет, как мы понимаем 70 лет. И да, на самом деле, ты отвечаешь за каждое дело в своем жизни перед Иисусом. Но и тоже, и мы все будем так и делать, на индивидуальном масштабе с Иисусом. Но это касался бы как один миг, как, ну, полсекунд. Потому что дименции времени как-то изменяются. Если Эйнштейн правильно понял, что если как-то трогаешь дименции времени, ты тоже трогаешь дименции пространства, и тоже тот механический вопрос, а где это будет? А что мы будем кушать, пока мы ждем? А как мы, где место было, будет ли это такое суд? Это, об этом не переживайте. Об этом не переживай. Эйнштейн вроде правильно трактовал, что тот дименции времени, дименции пространства в этом плане как-то связаны. Ты трогаешь одно, ты другое, и тоже трогаешь. То, что я имел в виду, это просто, кстати говоря, это между прочим. Самое главное, как то и как механически получится, это не столь важно. Но самое главное, я с тобой, мы будем стоять перед Иисусом, и мы будем ответить так, как здесь написано, за каждые дела в нашей жизни. Не переживайте, как в механическом плане это получается. Мы будем. То есть мы не сможем жить сегодня, думая, да ладно, мое поведение, это ни при чем. Поведение не столь важно. Нет, это важно. Потому что рано или поздно мы будем точно стоять перед Иисусом и ответ будем дать. Это не так, что мы будем как-то несерьезно к этому относиться, что да ладно, мне эта лампочка, я буду в твоем царстве или нет, я буду спасенный или нет, да ладно, я вообще, это не интересно, да нет. Помните тот притч, 5 мудрых, разумных девочки и 5 неразумных. И 5 неразумных, они мне так сказали, да ладно, господин наш пришел, да ладно. Ой, нет, бегали страшно. И стучили на дверь. Господи, Господи, открой, открой, пожалуйста. И когда он сказал бы, что там нет, я не знаю, откуда вы, кто вы. Они начинали горько плакать. И столько раз, когда Иисус говорил с судьями, и особо от тех, которые не будут спасены, у нас всегда есть впечатление о том, что они так страшно хотели бы. Хотели бы. В Царстве Божьем, спасение. И так никто не будет стоять перед Иисусом, говоря, что да ладно, честное слово, это для меня все равно. Какой ответ, какое, как это дела закончится, ну вообще все равно. Нет, это не так. Это не так, как какой-то старый хрыч, который, ну, стоит перед судья, да, и, ну, обвинял тот человеку о том, что ты это сделал во время войны. ты играл роль в Голокосте, ты такой плохой, ты будешь весь жизнь сидеть сейчас в тюрьме, он, ему типа, мне уже 95 лет, да ладно, мне все равно, что ты говоришь. Вот. Ну, типа так, да нет, мы не будем так. Там тот человек 95 лет, который там стоял перед судья, да, отвечая какое-то дело, он совершил во время войны, как-то, да нет, мне чистить все равно. Я жил, я прожил мою жизнь. А что, я буду весь жизнь сейчас в тюрьме? Да ладно, все. Говори то, что хочешь. Нет, мы не будем так. Потому что мы говорим тогда о вечности. И мы будем смотреть впереди, как-то, ой, да, вот там, Данкан, Сергей, Чин, Славик, кто. Вот, ой, они получили свой вечности, и они вот даже начинают радоваться перспективе о том, что у них вечность впереди с Господом. А я, бедный дурак, стою здесь и не буду участвовать. Это было бы ужасно. Итак, если наша судьба закончится, в конце концов, наша судьба закончится в том, что мы все будем стоять перед Иисусом, желая только одно, именно жить вечно в Царстве Божьем, тогда мы стоим перед Иисусом прямо сегодня. Прямо сегодня мы стоим перед Иисусом. И пусть это было бы наше единственное желание в жизни, чтобы я только хочу, Господи, быть вечно с Тобой. Понимаете, почему я ободраю людей креститься? Почему я ободраю людей по-серьезному принять Иисуса, как, ну, Спасителя, как Сын Божий, вот, который умер и воскрес для них, чтобы, когда Он придет, хотя ты грешник, хотя мы все грешники, мы во Христе, и мы будем тогда жить вечно. Ладно, он здесь продолжал, Соломон продолжал, и он правильно опять заметил 18, 19, 20, что в одном отмещении человек не лучше животное. В одном отмещении. Мы от праха и вернемся туда и так далее. Но 22 стих, он сделал неправильный вывод из-за этого. Он сказал, и так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Соломон как-то ожидал ответ, 22 стих, он как-то ожидал ответ никто. Но как я сказал, Соломон поднял очень много хороших вопросов, но он не остался без ответа. К этому вопросу у нас есть ответ, и положительный ответ. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Кто? Иисуса. Кто? Иисус, когда мы будем еще раз вот, стоять здесь на земле, после воскресения тела, тогда, я считаю, на самом деле мы будем посмотреть на то, что было после нашего, после нас, после вот нашей жизни. А для Соломона это да нету, никого нету, есть сил как-то дать человеку воскресенье. И несколько раз в Экклезиасте он типа так сказал, что у никого нету вот, сил, возможности дать человеку воскресенье. Поэтому в той жизни это все. А в Новом Завете мы видим совсем другой перспективы, что есть кто, у кого есть сил дать нам воскресенье. Воскреснуть человеку и дать ему опять видеть вот, на этом земле. Поэтому есть столь значительность в том, что Иисус умер и воскрес. Потому что в Новом Завете постоянно написано, что Его воскресение является для нас добрым весть. И во время Пасхи я заметил, что почему воскресение Иисуса является добрым весть для нас. Потому что, смотрите, ну, в одну сторону, можно сказать, что, ладно, Его воскресение это хорошая весть, это добрая весть для Него. Что ладно, Он умер и Он воскрес. Ну, это хорошо для Него. Что Он не остался в гробе, но Он воскрес. А в каком плане это является хорошей новостью, добрая весть для меня, для тебя? В каком плане Его воскресение является добрая весть для нас, для тебя, для меня? Только если я буду с этим воскресением, с этим человеком, с этим Иисусом присоединяться, то в таком степени, чтобы Его смерть и Его воскресение были бы мою. Вот. И это целый суд крещения, что ты умрешь со Христом в воде и из воды, как воскресение с Ним. И чтобы ты тоже будешь жить вечно. Чтобы Его воскресение является прообразом вашего. И чтобы мы тоже не будем вечно оставаться в гробе, а мы будем опять жить и жить вечно. И все эти вопросы, которые Соломон задал, типа скептически, что ну, кто будет, ну, разве после этого жизни мы будем, ну, кое-что заниматься, разве это так? Да. Он как-то ожидал ответ, никто нет. А все эти вопросы, в конце концов, во Христе имеется положительный ответ, что да, мы будем опять жить вечно на этом земле. Ладно. У кого есть кое-что добавить, спорить?
Добавки.
Да, добавки. Утроят эти.
А я считаю, что...